говорит Радио Свобода.
В Москве 15 часов, вы слушаете программу «Время свободы». Добрый день. В студии Михаил Фролов. Начинаем, как обычно, с выпуска новостей. У микрофона моя коллега Светлана Вольская.
Радио «Свобода». Новости.
Об основных событиях на этот час. Украина за 1 января незаконно отобрала около 100 миллионов кубометров российского газа, направленного в Европу. Об этом заявили в «Газпроме». Под Харьковом разбился легкомоторный самолет, вылетевший из Москвы. По предварительным данным, погибли 3 человека. Комиссия ООН, расследующая убийство ливанского премьера Рафика Харири, намерена встретиться с президентом Сирии Башаром Асадом. Украина за 1 января несанкционированно забрала, по данным «Газпрома», около 100 миллионов кубометров российского газа, направленного в Европу. Европейские страны недополучили газа на сумму свыше 25 миллионов долларов, сообщил заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев. О снижении давления в своих газопроводах сообщили Венгрия, Польша, Австрия и Румыния. Киев отрицает факт отбора газа. Украина потребляет запасы из своих хранилищ и «Туркменский газ», заявил украинский министр топлива и энергетики Иван Плачков. Подача российского газа Украине прекратилась 1 января из-за несогласия Киева с новой ценой — $230 за 1000 кубометров. Евросоюз и США выразили озабоченность в связи со сложившейся ситуацией. Канцлер ФРГ Ангела Меркель, в частности, заявила:
«Мы все очень надеемся, что газовый конфликт между Россией и Украиной будет разрешен. Мы верим, что чувство здравого смысла в отношениях между двумя соседями восторжествует»,
сказала Ангела Меркель. Под Харьковом потерпел катастрофу легкомоторный самолет бизнес-класса БАИ-125, вылетевший из московского аэропорта Шереметьево. По предварительным данным, все находившиеся на борту, 3 члена экипажа, погибли. При падении на землю примерно в 4 километрах от харьковского аэропорта самолет загорелся. БАИ-125 был зарегистрирован в островном государстве Аруба. Из Харькова он должен был доставить туристов в Альпы.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Кандагар на юге Афганистана смертник подорвал себя рядом с автоколонной миротворцев. Никто из иностранных военнослужащих всерьез не пострадал. Погибли женщина и ребенок. Талибы между тем объявили, что их смертник удалось убить в Кандагаре 5 американских солдат. Президент США Джордж Буш вновь обратился к проблеме прослушивания международных телефонных разговоров и перехвата электронной почты американских граждан. Его очередное заявление на эту тему прозвучало во время посещения медицинского центра в штате Техас, где проходят курс лечения военнослужащие, получившие ранения в Ираке.
«Я полагаю, большинство американцев понимают необходимость знать, что замышляют наши враги. И это то, что мы делаем. Мы на войне. Это война с множеством хладнокровных убийц, нападающих без предупреждения. На мне лежит ответственность действовать в рамках закона, и именно так я действую»,
говорил Джордж Буш. В Соединенных Штатах разгорелся громкий скандал вокруг телефонного прослушивания. Ряд конгрессменов считают действия спецслужб абсолютно недопустимыми и противоречащими закону. Комиссия ООН в рамках расследования убийства экс-премьера Ливана Рафика Харири выразила намерение встретиться с президентом Сирии Башаром Аль-Асадом. Запрос был направлен в офис президента после заявления бывшего вице-президента Сирии Абдель Халима Хадама о том, что Аль-Асад выступил с угрозами в адрес Харири за несколько месяцев до убийства. Бывший вице-президент Сирии, ушедший в отставку, в июне живет в Париже. Дамас категорически отрицает какую бы то ни было причастность к убийству ливанского экс-премьера 14 февраля этого года в Бейруте.
Радио «Свобода». Новости.
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области с 1 января прекращено вещание «Радио Свобода» на средних волнах в связи с завершением запланированного перехода на УКВ для улучшения качества вещания. Слушайте нас в диапазоне УКВ на частоте 71 и 24 МГц. Пятно ядохимикатов, попавшее в Амур из Китая, достигло Амурска. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Алексея Минина.
Содержание нитробензола в воде не превышает 1/10 предельно допустимой концентрации. Комсомольску на Амуре пятно, согласно расчетам гидрологов, должно подойти 3-5 января. Никаких осложнений для жителей не будет. Отключение как горячей, так и холодной воды не потребуется. Питьевая вода жителям обоих городов подается после дополнительной очистки активированным углем. углем. Хабаровск ядовитое пятно миновало 29 декабря. Краевой центр спокойно пережил его прохождение. Губернатор края Виктор Ишаев сказал, что сотрудники Росприроднадзора вели себя очень некорректно и способствовали панике. Речь в данном случае идет о сообщении руководства Росприроднадзора о превышении предельно допустимой концентрации бензола в речной воде в черте Хабаровска. На всем протяжении Амура, между тем, продолжается мониторинг воды. Краевой оперативный штаб переезжает в другие города. Алексей Минин для Радио Свобода, Хабаровск.
В российской армии будут сокращены 300 должностей в высшем командном составе. К 2011 году, по сообщению агентства «Интерфакс», Минобороны планирует выйти на оптимальное соотношение 1 генерал на 1000 военнослужащих. Региональное правительство Галисии, автономного региона на северо-западе Испании, будет платить пособие женщинам, которых бьют мужья, рассказывает наш корреспондент в Испании Виктор Черецкий.
Размер пособия составит от 200 до 600 евро в месяц в зависимости от имеющихся у женщин доходов. Считается, что, получив эти деньги, они смогут уйти от мужей-хулиганов и начать новую жизнь. Правда, чтобы получить пособие, женщинам необходимо представить муниципалитет, справки из полиции и медицинских учреждений, свидетельствующие, что избиения действительно имели место. Судья Монсеррат Комас, председатель Национального комитета против насилия в семьях. Всем нам известно трагическое положение, создавшееся во многих испанских семьях. Необходимо принять меры, чтобы спасти жизнь и обеспечить свободу тысячам женщин. По признанию испанских властей, насилие в семьях является национальной трагедией Испании. Недавнее ужесточение наказаний за избиение женщин не принесло желаемых результатов. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Напомним главные новости этого часа. Украина за 1 января незаконно отобрала около 100 миллионов кубометров российского газа, направленного в Европу. Об этом заявили в компании «Газпром». Под Харьковом разбился легкомоторный самолет, вылетевший из Москвы. По предварительным данным, погибли 3 человека.
С последними новостями на этот час вас познакомила Светлана Вольская. В эфире «Время свободы», в студии Михаил Фролов. Главные темы этого выпуска. Представители компании «Газпром» заявили сегодня, что только 1 января Украина незаконно отобрала около 100 миллионов кубометров российского газа, направленного в Европу. Дед Мороз и Снегурочка, сказочные персонажи или дорогие бренды, новогодние скандалы. Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России, по версии правительства, вырастут в среднем на 20%. Какие еще изменения в бытовой сфере нас ждут в наступившем году? А также новости науки, культуры и экономики. Представители компании «Газпром» заявили сегодня, что только 1 января Украина незаконно отобрала около 100 миллионов кубометров российского газа, направленного в Европу. Для фиксации объемов газа, поступающего в газотранспортную систему Украины, «Газпром» намерен привлечь независимых аудиторов. Власти Украины продолжают опровергать информацию о незаконном отъеме российского газа. Министр топлива и энергетики Иван Плачков заявил, что сейчас Украина потребляет газ собственной добычи и газ, поступающий из Туркмении. Рассказывает Любовь Чижова.
О том, что Украина производит несанкционированный отбор российского газа, стало известно в воскресенье 1 января. Европейские потребители недополучили 100 миллионов кубометров газа и забили тревогу. Вот что сообщил в понедельник заместитель председателя правления компании «Газпром» Александр Медведев.
Тот объем, который был 1 января Украиной, украден из экспортной трубы. Это около 100 миллионов кубических метров газа по рыночной стоимости свыше 25 миллионов долларов. Если такими темпами воровство будет продолжаться, то объем и стоимость украденного будет весьма и весьма значительна. Для того, чтобы иметь не только наши документальные подтверждения, но и независимые замеры, мы привлекли международную фирму, которая пользуется безукоризненной репутацией в деле качественного и количественной оценки внешнеторговых потоков. Это компания SGS. Они уже вылетели сегодня на наши газоизмерительные станции и приступают к независимой фиксации объемов газа, поступающего в газотранспортную систему Украины.
Украинские власти опровергают информацию о незаконном отборе российского газа. Министр топлива и энергетики Иван Плачков заявил в понедельник, что сегодня Украина потребляет газ собственной добычи из подземных хранилищ и туркменский газ строго в соответствии с подписанными контрактами. Однако в «Газпроме» эту информацию называют вымыслом, продолжает Александр Медведев.
Я бы хотел сделать еще одно важное заявление, что на сегодняшний день в украинскую газотранспортную систему поступает только российский газ. Никакого туркменского газа в украинскую систему не поставляется. «Газпром» поставляет в систему Украины газ, предназначенный для экспорта. Российский газ.
Россия предлагала Украине покупать газ по $230 за 1000 кубометров, называя эту цену полностью рыночной и обоснованной. Президент Украины Виктор Ющенко заявлял, что предложенная цена не является приемлемой для украинской стороны. Любовь Чижова для Радио Свобода, Москва.
Итак, как уже говорилось, Киев отвергает обвинения Москвы в несанкционированном отборе российского газа из транзитных трубопроводов на украинской территории. В связи с прекращением «Газпромом» поставок голубого топлива, Украина переходит на режим максимальной экономии газа, рассказывает Владимир Вахненко.
На совещании с руководителями украинских регионов премьер-министр Юрий Яхонуров сообщил о мерах, которые будут приниматься в связи с прекращением поставок российского газа. Ряд тепловых электростанций на востоке страны могут перейти на альтернативные виды топлива. На промышленных предприятиях вводится режим максимальной экономии газа. В компании «Нафтогаз Украины» заявляют, что «Газпром» сократил поставки голубого топлива не только для украинских, но и для европейских потребителей. Россия, в свою очередь, обвиняет Украину в воровстве газа. В Киеве считают, что таким образом Москва пытается дискредитировать украинские власти перед Европой. О том, что Украина не потребляет ни одного кубометра российского газа, вслед за премьером Яхонуровым заявил и министр топлива и энергетики Иван Плачков.
Несанкционированного отбора газа нет. Сегодня, значит, я еще раз повторяю, Украина потребляет газ собственной добычи. Газ, который поставляется из подземных хранилищ, и туркменский газ в строгом соответствии с подписанным контрактом.
Впрочем, Плачков не исключил, что Украина может прибегнуть к отбору российского газа, если температура воздуха опустится ниже 3-5 градусов по Цельсию. В этом случае Украина будет отбирать ту часть топлива, которая предусмотрена в счет оплаты транзита, согласно действующему до 2009 года контракту с «Газпромом». Пока потребности внутреннего рынка полностью обеспечиваются за счет собственного газа, поставок из Туркмении и отбора голубого топлива из украинских хранилищ. Власти заверяют, что в этой ситуации население не пострадает. Газовый конфликт уже привел к резкому ухудшению украинско-российских отношений. В ответ на жесткое заявление по этому поводу МИД России сразу же отреагировало и внешнеполитическое ведомство Украины. Официальный Киев считает, что последние действия Москвы призваны создать экономическое давление и шантаж, а в конечном счете дестабилизировать экономику Украины и сорвать поставки российского газа потребителям в странах Евросоюза. Украинские власти настаивают на продолжении переговоров с участием независимых международных экспертов. Они должны помочь в определении формулы цены на российский природный газ для Украины. В Киеве по-прежнему не соглашаются с более чем 4-кратным повышением стоимости газа до $230 за 1000 кубометров, говорит президент Украины Виктор Ющенко.
Вся цена не виртуальна.
Эта цена является виртуальной. До сегодняшнего дня Украина не получила соответствующего экономического обоснования по ее формированию. Эта цена не может быть предметом переговоров. Как заявил Ющенко, спор Москвы и Киева – это борьба за независимость Украины и гораздо более тяжелая, чем была на Майдане во время Оранжевой революции. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Польские власти заявляют, что в настоящий момент индивидуальные потребители могут не опасаться ограничений в доставках газа и подчеркивают необходимость интенсификации переговоров о покупке этого топлива в других странах, рассказывает Алексей Диковицкий.
В Польше считают, что прекращение поставок российского газа на Украину – это не только проблема Киева, но и Варшавы, а также Брюсселя. Поэтому еще в воскресенье министр экономики Петр Возняк созвал пресс-конференцию, чтобы объяснить ситуацию, в которой в связи с решением Москвы оказалась Польша. Мы воспользуемся запасами газа, которые есть в нашей стране, изменим в некоторой степени структуру потребления, так что нет никакой опасности, что индивидуальные получатели газа будут ощущать его недостаток. Ситуация напоминает то, что было в 2004 году, когда «Газпром» отключил газ Белоруссии. У предприятий были некоторые проблемы, но у населения нет. Повторюсь, нет никаких причин, чтобы отказывать себе в очередной чашке чая, не разогревая воду на газовой плите,
чтобы отмавить себе додатковые хербаты, готовые на газ,
заявил Петр Возняк. По его словам, соответствующие польские фирмы ведут переговоры с белорусскими партнерами о возможности увеличения транзита российского газа через Белоруссию, чтобы компенсировать пока что 14-процентное сокращение поставок через Украину. Примерно треть всего газа, потребляемого в Польше, добывается в самой стране, а остальное, практически на 100%, это газ из России. Нынешнее польское правительство намерено возобновить переговоры о поставках газа прежде всего из Норвегии, чтобы обеспечить энергетическую безопасность страны. В Польше уверены, что прекращение поставок газа на Украину имеет прежде всего политический характер. Газеты пишут, что создавшаяся ситуация должна напомнить Европе, что партнером в переговорах о газе является не «Газпром», а Кремль. Кто бы ни правил в Польше, одна из основных задач – это ограничить монополию «Газпрома» на энергетическом рынке страны. Это также важно, как и вывод советских войск из Польши в начале 90-х, говорится в комментарии авторитетной польской газеты «Жечпосполита». Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
В Москве 15 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Под Харьковом разбился легкомоторный самолет, вылетевший из Москвы. По предварительным данным, погибли 3 человека. Украина за 1 января незаконно отобрала около 100 миллионов кубометров российского газа, направленного в Европу, заявили в компании «Газпром». В Эстонии прекращена трансляция ряда российских телеканалов. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России, по версии правительства, вырастут в наступившем году в среднем на 20%. Подорожает общественный транспорт, жилье, топливо и товары первой необходимости. О том, каким будет 2006 год для российского потребителя, Мумин Джакиров.
Государство, с одной стороны, пытается сдерживать тарифы на ЖКХ, с другой, являясь монополистом в отдельных сферах экономики, регулярно объявляет о неизбежном росте цен на газ, воду и электричество. Чтобы умерить собственные же аппетиты, правительство решило установить ограничения по тарифам на жилищно-коммунальные услуги. Государственная Дума поддержала эти инициативы Белого дома и приняла закон, ограничивающий безумный рост тарифов в 2006 году. Документ предоставил в Нижней Палате руководитель Комитета Государственной Думы по промышленности, строительству и наукоемким технологиям Мартин Шакум.
В 2 раза снизятся темпы роста тарифов и платежей для населения, коммунальных и платы за жилье. По каждому региону устанавливается предельный индекс. По каждому муниципалитету регион устанавливает предельный индекс. Выше этого индекса расти коммунальные услуги и плата за жилье не будет. Будет установлено примерно на уровне 20-22%. Это в среднем.
Со слов Мартина Шакума, региональные коммунальщики намеревались поднять тарифы в среднем по стране на 35-40%, но, согласно закону, они не смогут этого сделать.
Есть контрольный орган, та же Федеральная служба по тарифам. Немедленное обращение в Федеральную службу по тарифам и в соответствии с этим законом, в соответствии с иными законодательными актами, Федеральная служба по тарифам может налагать взыскания, налагать штрафы и обращаться в суд с целью выдавать предписание с целью приведения тарифов к уровню, установленным Федеральной службой по тарифам.
Законодатели в Государственной Думе под жестким контролем единороссов подавляющим большинством приняли закон. Роль оппонента попытался примерить для себя депутат Нижней Палаты Валерий Зубов.
Недостаток первый. Если вы отказались регулировать тарифы на услуги естественных монополий, то при их росте цен на газ, а, как известно, настаивает на полной либерализации, и это может привести к четырехкратному увеличению тарифов на газ, соответственно, двукратному сразу увеличению тарифов на тепло. Отказавшись регулировать тарифы на услуги естественных монополий, вы рост на их тарифы должны переложить либо на коммунальное хозяйство, либо на население. Поэтому задачи улучшения благосостояния людей, снижения издержек в жилищно-коммунальном комплексе этот закон не решает. Второе. Для того, чтобы вам привести туда бизнес, вам не надо забывать одну вещь. До сих пор бизнес как-то пытался на месте договариваться и подступаться к коммунальным услугам. Теперь он должен будет договариваться с Федеральной службой по тарифам, потому что только там будут устанавливать цены на их продукцию. Представьте, что из Приморья или Красноярского края теперь придется выяснять ситуацию и ездить в Москву. Значит, затруднили вход бизнеса в эту сферу. Третье. 28 тысяч муниципалитетов в стране. Для того, чтобы реализовать этот закон, необходимо создать новый госплан, госнаб и госкомитет цен. То есть это автоматически увеличивает госрасходы, значит, разгул для коррупции просто беспредельный.
Между тем, долги в регионах на коммунальные услуги продолжают расти, и очередной рост тарифа в среднем на 20% по стране еще больше ударит по семейным бюджетам. О том, что готовят местные власти горожанам, рассказывает наш корреспондент из Нижнего Новгорода Олег Родин.
Тарифы на жилищно-коммунальные услуги за прошедший год выросли чуть ли не в полтора раза, что для многих живущих за чертой бедности пенсионеров и бюджетников стало уже катастрофой, поскольку после уплаты по квартирным квитанциям на жизнь не остается почти ничего. Минимум на самые основные продукты и практически ноль на одежду.
Год могу купить две пары носок на свою пенсию. Только носок. Больше я не ношу. Если я одета, то это кто-то чего-то мне подал.
Что нам делать? За квартиру платить? Лекарства покупать? Или хотя бы хлеб купить? И на что?
Долги по квартирным платежам достигают сотен миллионов рублей. Людям просто нечем платить, если нет работы, а пенсии хватает лишь на хлеб с молоком. Должникам угрожают выселением. Среди пенсионеров все чаще случаются самоубийства от безысходности. А на Новый год нижегородцам обещают опять повышение тарифов. Вода, канализация подорожает на 35-40%, отопление до 25%, содержание жилья, электроэнергия на 25%, газ до 40%. Депутат Виктор Портнов считает, что невозможно сдержать тарифы, зависящие от энергетиков.
Тарифы, которые мы формируем здесь, услуги, которые предоставляются нашими муниципальными предприятиями, вода, канализация, техническое обслуживание, капитальный ремонт, вывоз мусора, лифты. Мы постараемся уложиться в пределах 16, максимум 18, может быть, процентов. Часть тарифов, которые регулируются региональной энергетической комиссией, это горячая вода, тепло, электроэнергия. К сожалению, мы здесь не имеем рычагов воздействия. То повышение, которое будет РЭКом сделано, мы его воспримем как закон.
Энергетики планируют каждый год повышать свои тарифы на четверть. Об этом сообщил Сергей Шалаев, председатель областной энергетической комиссии.
Произойдет рост ставки на 25%, на 2008 год также на 25%, и по нашим расчетам с 1 января 2009 года население Нижегородской области будет оплачивать всю электроэнергию по экономическим обоснованным тарифам.
Для Радио Свобода Олег Родин, Нижний Новгород.
2005 год войдет в историю новой России как год, когда государство заменило льготы денежными компенсациями. Первая реакция была шоковая. Миллионы людей вышли на улицы российских городов. Правительству пришлось урегулировать ситуацию с помощью социальных пакетов. У людей появилась возможность выкупать льготы, а это проездные билеты на общественный транспорт, на лекарства, на поездки в санатории по минимальным ценам. Но это не спасло ситуацию. При низких пенсиях и пособиях население как было социально незащищенным, таким и осталось. Изменится социальная картина и в привилегированной Москве. Столичные риэлторы обещают в этом году регулярное повышение цен как на строящееся жилье, так и на вторичное. Увеличилась плата за проезд на общественном транспорте. К примеру, одна поездка в метро уже стоит не 13 рублей, а 15. В наступившем году следует ждать роста цен на продовольствие и в первую очередь на хлеб, масло, мясо, молоко, крупы. Как говорят аналитики, до 10% только за первый квартал. Дело в том, что, по их мнению, сдерживать цены на продукты, которые, по сути, никогда не были рыночными, все сложнее и сложнее. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Дед Мороз из Великого Устюга – один из самых популярных персонажей новогодней недели в России. Его вотчина, затерянная в вологодских лесах, постепенно превращается в туристическую Мекку. Наш корреспондент в Вологде Алексей Завьялов рассказывает о том, как начинался и как развивается проект «Великий Устюг. Родина Деда Мороза».
По легенде, проект «Великий Устюг. Родина Деда Мороза» возник во время визита на Вологодчину мэра Москвы Юрия Лужкова. Приехав в Великий Устюг и увидев заповедные бары, столичный градоначальник обмолвился, что в таком месте мог бы родиться Дед Мороз. Власти Вологодчины ухватились за эту идею, и в 1998 году проекту был дан старт. Правительство Москвы и «Газпром» выделили 8 миллионов рублей, и на следующий год под Великим Устюгом вырос дворец Деда Мороза. Постепенно на вотчине сказочного героя появилась его собственная почта, зимний сад, гостиница и многое другое. Эксперты утверждают, что за 7 лет в проект было вложено около 2 миллиардов рублей. Официальные цифры скромнее – 350 миллионов. Это капитальные и целевые вложения со стороны властей Москвы и Вологодчины. Роль Деда Мороза доверили столичному актеру и телеведущему Дмитрию Назарову. Вскоре в СМИ появилась информация о том, что он собирается запатентовать свой образ сказочного волшебника. Сам Дмитрий Назаров назвал это чепухой.
Я сам по себе, я актер. Просто я ему помогаю общаться с большим количеством людей. Я как бы имиджмейкер его. Он меня допустил до себя, вот и все, я ничего не патентовал. Его нашли в Великом Устюге, Деда Мороза, нашли, он там живет уже 2500 лет.
Кстати, сколько лет исполнилось в этом году Деду Морозу, не знает даже он сам. Ученые считают, что около 2000. Вологодский писатель и краевед Анатолий Ехалов уверен, что Дед Мороз гораздо старше, поскольку его родословная восходит к древнеславянским божествам.
Дед Мороз – это покровитель ушедших предков. Это, можно сказать, хранитель древности. Вот у него такой сундук огромный, который он открывает, и там чудесные картины прошлого можно увидеть. До сих пор, например, в Кишгородецком районе крестьяне выносят зимой на мороз кисель и кличут Деда Мороза попробовать этого киселя отведать и через Деда Мороза, так сказать, передать вот привет своим предкам.
Кстати, с языческими корнями Деда Мороза связан один курьезный случай. Епископ Вологодский и Великоустюжский Максимилиан после встречи с областным руководством заявил, что церковь не будет поддерживать проект. Причина – отсутствия в биографии Деда Мороза упоминаний о его крещении. По словам владыки, язычникам на Вологодской земле не место. Партийные же структуры происхождения Деда Мороза не смутило. Пару лет назад сказочного героя приняли в Единую Россию. Теперь каждую зиму помощник Деда Мороза в куртке с партийной символикой разъезжает по всей стране с подарками. Любопытно, но сразу же после того, как сказочный персонаж определился со своей партийной принадлежностью, из федерального бюджета на проект было выделено 20 миллионов рублей. Несмотря на почтенный возраст, Дед Мороз в курсе последних технических новинок. Ему можно отправить СМС-сообщение или написать письмо по электронной почте. При этом обычных писем со всей России Дед Мороз в год получает более миллиона. К проекту активно подключилась Почта России. В итоге дети по всей стране могут получать от волшебника подарки, рассказывает представитель Почты России Анатолий Кобзюк.
Бабушка, дедушка, родители приходят в отделение почтовой связи и заполняют бланк заказа разного цвета для письма или для подарка. Подарок подразумевает письмо в том числе. Оплата происходит на месте, оно отправляется в Великий Устюг, на родину Деда Мороза. Подарки и письма будут исходить из резиденции Деда Мороза из Великого Устюга.
Что именно будет посылать детям в подарок Дед Мороз, пока держится в секрете. Зато точно известно, что сказочный герой подарил космонавтам. В конце декабря с Байконура к Международной космической станции отправился грузовой корабль «Прогресс М-55». Помимо нескольких тонн воды, продуктов и топлива, он доставил на МКС новогодние подарки от сказочного волшебника. Шоколад и две красные шапочки с белыми отворотами. Не обошлось на вотчине Деда Мороза без скандалов. В прошлом году в отставку отправили гендиректора акционерного общества вотчина Деда Мороза Анатолия Шевцова. Проверка установила, что он удерживал с работников предприятия налог на доходы физических лиц, однако перечислял его в бюджет не в полном объеме. Сумма недоимки составила более 800 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело, однако до суда оно не дошло. Сам Анатолий Шевцов утверждает, что в деле есть политическая подоплека. Он баллотировался в мэры Великого Устюга, чем и вызвал неудовольствие областных властей. Второй скандал связан с публикацией в журнале «Деловой Северо-Запад» статьи, посвященной проекту «Великий Устюг. Родина Деда Мороза». Ее автор, вологодский журналист Сергей Расов, утверждает, что нечистоплотные бизнесмены превратили вотчину в средство отмывания капиталов. В ответ вологодский губернатор Вячеслав Пазгалев публично отчитал журналиста в непарламентских выражениях.
Сидит, пишет в углу, я фамилию могу назвать, Сергей Расов. И надо такую гадость написать. Во-первых, вранье. Ну как это? Дед Мороз отстирывает грязный день. Я бы на месте журналистской братья бы объявил бы ему бойкот. Приехал к нам из Казахстана, 200 тысяч. Ничего родного нет, обгадил область. Нам нужно вот от таких уродов избавляться.
В итоге журналист Сергей Расов намерен привлечь губернатора к суду за клевету и оскорбление.
Это оскорбление. Не совсем корректно губернатору высказываться по поводу того, откуда я приехал, и говорить о том, что я не коренной волокжанин. Как известно, Вячеслав Пазгалев у нас тоже не является коренным волокжанином.
Несмотря на скандалы, проект «Великий Устюг. Родина Деда Мороза» крепнет год от года. Вотчину сказочного героя посетило уже более 500 000 туристов со всех концов России. Главная елка страны в нынешнем году привезена в Москву из-под Великого Устюга. На родину Деда Мороза приезжали тележурналисты каналов «Россия», «СТС», «Раша Тудей» и «CNN». Алексей Завьялов для «Радио Свобода», Вологда.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Время свободы» далее в нашем выпуске. «Этот день на свободе» — наша новая рубрика, о чем вещала Радио Свобода много лет назад. Австралийцы исследовали жизненный цикл чайных ложек в рабочих коллективах. И рядом с подмосковным городом Красноармейск в 2005 году было сожжено более 30 твердотопливных двигателей от ракет «Тополь». И также представляю темы итоговой программы «Время свободы», которая выйдет сегодня в 20 часов по московскому времени. Конфликт России и Украины о поставках газа беспокоит Западную Европу, каким будет Новый год для российских потребителей, и в Испании вступил в силу жесткий закон, ограничивающий курение. Ведет программу Андрей Шарый. Сейчас в Москве 15 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Украина за 1 января незаконно отобрала около 100 миллионов кубометров российского газа, направленного в Европу. Об этом заявили представители «Газпрома». По их данным, европейские страны недополучили газа на сумму свыше 25 миллионов долларов. Киев факт отбора топлива отрицает. Под Харьковом потерпел катастрофу легкомоторный самолет бизнес-класса БАЭ-125, вылетевший из московского аэропорта Шереметьево. По предварительным данным, все находившиеся на борту, три члена экипажа, погибли. Неподалеку от иракского города Баакуба смертник направил заминированный автомобиль на автобус с новобранцами полицейскими. Погибли 5 человек. Комиссия ООН в рамках расследования убийства экс-премьера Ливана Рафика Харири выразила намерение встретиться с президентом Сирии Башаром Асадом. Израильские ВВС нанесли утром удар по объекту в южной части сектора Газа. О жертвах не сообщается. Целью удара было здание в городе Хан-Юнис, которое использовали экстремисты группировки «Бригада мучеников Аляксы». В крови умершего в воскресенье в Турции 14-летнего подростка вируса птичьего гриппа не обнаружено, сообщило турецкое министерство здравоохранения. Подросток работал на птицеферме, и медики заподозрили наличие у него этого заболевания. В Москве при пожаре минувшей ночью в общежитии сотрудников муниципальных служб погиб человек. 19 пострадали, 6 из них госпитализированы. Водоснабжение города Амурск, мимо которого сейчас проходят воды, загрязненные при аварии на химзаводе в Китае, не отключалось. Как сообщил Интерфакс со ссылкой на региональное управление МЧС, концентрация нитробензола в Амуре ниже предельно допустимой. Воду очищают активированным углем. В Эстонии прекращена трансляция ряда российских телеканалов, в их числе Первый канал и РТР «Планета», вещание которых обеспечивали местные фирмы-операторы кабельного телевидения «Старман» и СТВ.
Вы слушаете программу «Время свободы», у микрофона Михаил Фролов. Сегодня мы начинаем новую рубрику «В этот день на свободе» о том, какие репортажи и передачи были в эфире «Радио Свобода» в прошлые годы.
В этот день в эфире «Свободы».
1967 журнал «Время и мы», выходивший с пометкой «Нью-Йорк, Иерусалим, Париж», в 67-м номере напечатал статью своего главного редактора Виктора Перельмана «Оглянись в сомнении» о жизни новых эмигрантов в Израиле и США. 2 января 83-го года «Радио Свобода» передавало отрывки из этой статьи. У микрофона Дмитрий Сазыман и Игорь Берукштис.
По словам автора Виктора Перельмана, известный израильский философ и толкователь Библии Раввин Один Штейнзальц считает, что имеются две основные силы, которые воздействуют на евреев и имеют наибольшее значение для понимания их сущности.
Первая сила – это их поразительная способность видоизменяться, приспосабливаться, становиться похожими на людей, среди которых они живут. С языком чужого народа к евреям приходит глубокое понимание его духа, его чаяний, его образа жизни и мыслей. В результате евреи становятся большими немцами, чем сами немцы, большими англичанами, чем сами англичане, большими русскими, чем сами русские. Но с другой стороны, и это не менее важно, в их душе живет некий, только им присущий властный зов, некое стремление к самопознанию. Так вот, мне кажется, что эти две силы, которые, по словам Штейнзальца, воздействуют на евреев, во многом дают ключ к пониманию психологии еврейской эмиграции из СССР. Но вот парадокс. Приехав в Америку, советские евреи не расстаются со своей тягой к мимикрии и психологическому конформизму. Среди новых эмигрантов, столько говоривших о советском антисемитизме и о своем желании жить еврейской национальной жизнью, я не знаю ни одного, который, появившись в Америке, начал бы реально жить этой жизнью.
Как пишет Перельман, в Израиле гораздо больше, чем в Америке, развивается русскоязычная культура. С одной стороны, невозможно жить дальше в условиях тоталитарного черносотенного режима, а с другой – почти физическая невозможность расстаться с Россией и, прежде всего, с русским языком, жизнь вне которого не мыслит многие из нас, пишет Перельман.
Радио «Свобода», 2 января 1983 года, статья Виктора Перельмана из журнала «Время и мы».
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Переходим к новостям науки. Из них вы узнаете. Зарегистрированы звуковые колебания Альфа-Центавра. Последние две линии стволовых клеток в лаборатории Хван-Вусока тоже были фальсифицированы, и австралийцы исследовали жизненный цикл чайных ложек в рабочих коллективах. Обо всем этом Александр Сергеев.
Датские астрономы изучили звуковые колебания одной из ближайших к Солнцу звезд, входящей в тройную систему Альфа-Центавра. Акустические колебания не могут распространяться через космическое пространство. Их наблюдают, регистрируя движение поверхности звезды при помощи эффекта Доплера. Акустические колебания Солнца изучают уже около 20 лет. При этом видно, как поднимаются и опускаются отдельные участки его поверхности. Для далеких звезд можно наблюдать только такие колебания, которые охватывают значительную часть поверхности звезды. У звезды Б в системе Альфа-Центавра удалось зарегистрировать 37 различных колебательных мод. Самое быстрое колебание имеет период 4 минуты и амплитуду 12 метров. По характеру звуковых колебаний звезды можно определить параметры вещества в ее недрах, которые невозможно узнать другим способом. Комиссия Сеульского национального университета, которая расследует работу корейского специалиста по клонированию Хван Вусока, объявила, что проверила все линии стволовых клеток, которые были найдены в лаборатории. Ни одна из них не соответствует свойствам, описанным в статье, опубликованной в мае 2005 года в журнале Science. Ранее Хван Вусок признал, что данные по 9 из 11 линий стволовых клеток были фальсифицированы, но настаивал, что остальные две линии соответствуют описаниям. Теперь ушедший в отставку исследователь заявляет, что его недоброжелатели подменили образцы и подал соответствующее заявление в прокуратуру. Комментируя этот шаг, администрация Сеульского университета отметила, что подобные вопросы уже не имеют отношения к науке, и с ними должны разбираться правоохранительные органы. Между тем, научная комиссия сообщила, что будет проверять достоверность сообщений о клонировании собаки, которое Хван Вусок опубликовал в августе прошлого года. В австралийском институте Бернетта проведено шуточное исследование жизненного цикла чайных ложек в рабочих коллективах. Авторы исследования закупили 70 чайных ложек, тайно пронумеровали их и распределили по чайным комнатам института. В течение 5 месяцев ложки еженедельно пересчитывали. К концу эксперимента 80% ложек бесследно исчезло. Было подсчитано, что среднее время жизни ложки составляет 81 день, а для поддержания их числа на постоянном уровне 70 штук необходимо каждый год закупать 250 чайных ложек. Отмечено также, что время жизни чайных ложек в чайных комнатах небольших рабочих групп почти вдвое больше, чем на общей кухне, которой пользуются сотрудники разных подразделений.
О новостях науки и о жизни чайных ложек Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск, радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Неподалеку от подмосковного города Красноармейска в 2005 году было сожжено более 30 твердотопливных двигателей от ракет «Тополь». По словам заместителя руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Николая Кутьина, на этот опасный проект нет необходимых разрешений, и проект не проходил государственную экспертизу. Игорь Можаев, начальник управления Ростехнадзора по Московской области, сообщил, что, цитирую, «от них не было обращений за лицензией, и мы о них ничего не знали». О том, как это стало возможным, моя коллега Марина Катас беседует с доктором химических наук, президентом Союза за химическую безопасность Львом Федоровым.
В конце 2005 года пришло сообщение о том, что в Подмосковье сожжено более 30 твердотопливных двигателей от ракет «Тополь». И причем это сделано на открытом стенде неподалеку от города Красноармейск. Насколько я понимаю, никаких разрешительных документов на эту операцию выдано не было. И проект не прошел государственную экологическую экспертизу. Как такое вообще могло быть?
Российское космическое агентство сжигает ракеты там, где ему хочется. Вот они решили для себя, что вот они в Подмосковье, в городе Красноармейске будут сжигать, и сжигают. Причем Ростехнадзор об этом просто не знал, совсем не знал. Я поясню, откуда растут ноги, собственно, у этого дела. Значит, в прошлом году, в 2004-м, в Подмосковье вот этот полигон, он сейчас имеет такое мягкое название НИИ геодезии. На самом деле речь идет о Софринском артиллерийском полигоне, начавшем работать еще в 1934 году. Это гигантский полигон, 190 квадратных километров, из них только боевых полей 150 квадратных километров. На самом полигоне есть 30 километров железных дорог и 200 километров автомобильных дорог. Вот такой гигант Подмосковье. Так вот, он жил себе и жил. Но он в прошлом году находился в процедуре банкротства. То есть вот есть такой полигон. И есть Российское космическое агентство, которому очень хочется уничтожать ракеты ненужные, снятые с боевого дежурства ракеты, при этом не исполняя российских законов. Вот когда все это сходится, то получается вот такая ерунда. Что произошло? Во-первых, за 2005 год Российское космическое агентство мобилизовало вот этот полигон Софринский на уничтожение твердотопливных ракет. Во-вторых, случилась у них неприятность. В Бийске морские ракеты перестали уничтожать. Что-то там в Бийске американцам не понравилось, и они это дело прикрыли. И осталось еще у нас заноза, Воткинск. Дело в том, что в Воткинске в свое время силами экологических активистов было приостановлено неэкологичное сжигание ракет. Оказалось, что все не так просто. А в течение 2004 года в Воткинске центр ликвидации ракет построили и придумали хитрую систему, о которой общество совсем ничего не знало. И на эту тему, кстати, было принято постановление. Будете смеяться, но оно было принято 31 декабря 2004 года, под Новый год. Постановление такое. В Воткинске ракеты разбираются. Общественность просит не беспокоиться. Вот когда ракеты разбираются, то оттуда они двигают. Какие-то ракеты двигают в Пермь, какие-то должны были когда-то там двигать в Бийск, сейчас не в Бийск. А вот какие-то ракеты поехали в Красноармейск. И вот те, которые поехали в Красноармейск, вот они и сжигались целый год в Красноармейске на вот этом Софринском полигоне, о чем общественность, естественно, ничего не знала.
То есть получается, что ведомство на подведомственных ему территориях делает фактически что хочет и совершенно не собирается ставить в известность федеральной власти о своей деятельности?
Тут хуже. Во-первых, Российское космическое агентство не имеет в своем подведомстве ни геодезию и вот этот бывший Софринский артиллерийский полигон. Просто оно взяло из бюджета деньги и заплатило, и они жгут. И все. Но самое обидное, вот вы говорите российской власти. Российские власти все это в виде бюджета, и Дума наша это утвердила, оплатили. Другое дело, что российские контрольные власти, есть у нас полно контрольных властей, технадзор занимается проверкой техники, санитарные надзоры, природный надзор еще у нас там. Они все делают вид, что они что-то делают. На самом деле ни один из этих надзоров ничего не хочет делать. В данном случае это на 100% получилось так.
Но вот если вернуться к тому, что происходит на полигоне НИИ геодезия под Красноармейском, насколько я понимаю, там технология предельно простая. Твердотопливный блок ракеты укрепляется на бетонном основании и выгорает.
Да.
Но это приводит к выбросу в атмосферу значительного количества загрязняющих веществ, в частности, диоксинов,
да,
которые чрезвычайно стойкие, органические, отравляющие вещества. И как такое мероприятие может проходить бесконтрольно, без лицензии, без каких-либо разрешительных документов?
Ну вот, к сожалению, мы живем в таком государстве. Я приведу еще один пример. Я говорил о том, что ракеты прекратили сжигать в Бийске, а Бийск был ориентирован на сжигание морских ракет. То есть железнодорожные ракеты в Перми, Тополя, сухопутные ракеты из подземелья, которые летят в Воткинске, это изначальная идея была, а морские в Бийске. Так вот, когда Бийск прекратил свою деятельность, в ноябре попытались в Перми тайком сжечь морскую ракету. И на закрытом стенде, на котором разрешено не более 19 тонн сжигать, они сожгли морскую ракету весом 39 тонн. К тому же им запрещено было сопло снимать, и они его сняли. Короче говоря, 4 ноября вот этого года произошел взрыв на стенде в Перми. Об этом знает вся Пермь, не знает только министр нашей обороны, который тут же, естественно, примчался в Пермь, что означает, что именно он давал команду на вот это уничтожение. И тут же, естественно, прессе, не моргнув глазом, заявил, что ничего там не случилось. Причем я обращаю внимание, что сжигать ракеты посреди Перми технадзор не разрешает.
Ну, во всяком случае, то, что касается пермской истории с уничтожением ракет, это достояние публики и широко обсуждающаяся проблема. Но то, что в подмосковном Софрино, зоне отдыха, где расположены санатории, детские дома отдыха и вообще дачная местность, находится такой полигон, на котором в открытую жгут твердотопливные двигатели от ракет «Тополь», это просто скандал.
Это скандал, и надо сказать, что технадзор был последней инстанцией, которая об этом узнала. Просто местные жители разъяснили местным депутатам местных муниципальных и областных законодательных учреждений, что это нехорошо. И те начали писать письма. Вот после этого технадзор узнал о действиях предприятия, которое не имеет лицензии, не имеет декларации промышленной безопасности и вообще не числится у технадзора среди опасных предприятий.
С президентом Союза за химическую безопасность Львом Федоровым беседовала Марина Катес. Говорит Радио Свобода, в Москве 15 часов 45 минут, вы слушаете «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Под Харьковом разбился легкомоторный самолет, вылетевший из Москвы. По предварительным данным, погибли 3 человека. Украина за 1 января незаконно отобрала около 100 миллионов кубометров российского газа, направленного в Европу, заявили в компании «Газпром». В иракском городе Баакуба смертник направил заминированный автомобиль на автобус с полицейскими. Погибли 5 человек. В Эстонии прекращена трансляция ряда российских телеканалов. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
На очереди экономическая панорама. Слово Ивану Трефилову.
В России начал действовать закон о федеральном бюджете на 2006 год. По прогнозу правительства, объем ВВП России в нынешнем году увеличится на 5,8%, составит 24 триллиона рублей или 840 миллиардов долларов. Бюджет предусматривает превышение доходов над расходами в объеме 3,2% ВВП и рассчитан, исходя из среднегодовой цены российской нефти 40 долларов за баррель, а также среднегодового обменного курса 28 рублей 60 копеек за доллар. С 1 января 2006 года в России вступил в действие закон о перераспределении ставки единого социального налога. Он предусматривает повышение на 0,3% той части этого налога, за счет которой формируется фонд обязательного медицинского страхования. После вступления закона в силу она составит 2,9%. Соответственно, на эту же величину 0,3% сокращается часть налога, за счет которой финансируется фонд социального страхования. Правительство России в первом квартале 2006 года намерено представить комплекс мер, ограничивающих внешнее заимствование государственных компаний и поощряющие внутреннее. Как сообщил представитель Министерства финансов Алексей Саватюгин, сейчас сумма внешнего долга российских государственных компаний и банков составляет около 20 миллиардов долларов, что делает ее сопоставимой с величиной долга России Парижскому клубу кредиторов. Он напомнил, что расширение наиболее крупных государственных компаний, таких как «Газпром» и «Роснефть», в 2005 году финансировалось в основном за счет внешних займов. Россия и Украина разрабатывают проект организации железнодорожных перевозок из Китая в Европу, получивший название «Новый шелковый путь». Об этом сообщил министр транспорта России Игорь Левитин. Маршрут может пройти из Китая через Казахстан и Украину до Польши с ответвлениями на Венгрию и Словакию, а далее через Сербию и Черногорию в Испанию и Португалию. Вместе с тем Казахстан разрабатывает собственный проект организации железнодорожных перевозок из Китая в обход России. Китай в конце 2005 года стал крупнейшим в мире экспортером продукции индустрии информационных технологий, обойдя Соединенные Штаты. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, в 2004 году объем этого экспорта из Китая составил 180 миллиардов долларов, из США – 149 миллиардов. Тем не менее, в общем объеме мировой торговли продукции индустрии информационных технологий США по-прежнему опережает пока другие страны. В 2004 году объем продаж США составил 375 миллиардов долларов, почти на 15% больше, чем у Китая. Официальный курс доллара на выходные праздники – 28 рублей 78 копеек. Курс евро – 34 рубля 18 копеек.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. И теперь переходим к новостям спорта. О самых интересных событиях из этой сферы рассказывает Наталья Федотова.
Добрый день. Первый в этом году обзор спортивных событий я начну с хоккея. В ночь с 31 декабря на 1 января по московскому времени в Канаде на молодежном чемпионате мира были сыграны заключительные матчи группового этапа. В группе Б сборная России обыграла команду Чехии 7-3 и заняла первое место, получив право играть в полуфинале. Вторыми в этой группе финишировали шведы, разгромившие словаков 6-0 и набравшие 6 очков. Третье место заняла сборная Чехии 4 очка. В группе А также без поражений закончила групповой этап и вышла в полуфинал сборная Канады, взявшая верх над сборной США 3-2. В другом матче финны выиграли у сверстников из сборной Швейцарии 4-1. Второе место в группе заняли американцы, третье – финны. За право выступить в полуфинале сегодня ночью американцы сыграют с чехами, а финны – со шведами. Магнитогорский «Металлург» первым из российских клубов выиграл кубок Шпенглера по хоккею. До этого, в 1991 году, этот трофей выиграл ЦСКА, но тогда он представлял СССР. В финальном матче, который состоялся в субботу, российская команда обыграла сборную Канады 8-3. Канадцы, кстати, уже второй год подряд не могут победить в финале. В прошлом году они проиграли швейцарскому Давосу. В Национальной хоккейной лиге сегодня были сыграны три матча. Во встрече Атланты с Вашингтоном, завершившейся победой Атланты 5-2, свои 24-й в сезоне шайбы забросили выступающий за Атланту Илья Ковальчук и Александр Овечкин, игрок Вашингтона. Анахайм выиграл у Нэшвилла 4-2, а Флорида у Баффало 2-1. Первым российским телекомментатором, который стал освещать игры в Национальной хоккейной лиге, стал заслуженный мастер спорта, бывший игрок «Спартака» и сборной СССР Борис Майоров. В своей беседе с нашим постоянным автором Аркадием Ратнером он расскажет, как непросто комментировать матчи в этом чемпионате.
Вот вы ведете хоккейные матчи и российского чемпионата, и НХЛ. В большинстве случаев вы все это делаете под картинку. Но с российской лигой, я думаю, что вы достаточно хорошо справляетесь, вы знаете игроков, и то, наверное, не всех. А вот как, насколько тяжело вам приходится трансферы матчи НХЛ?
Ну, довольно сложно. Я думаю, что не только мне и моим коллегам тоже. Я всегда нацелен на то, чтобы донести состав команды до зрителя, донести до зрителя систему, может быть, игры, и то, что можно от нее ожидать в сегодняшнем матче. Но я все равно не могу знать вот той кухни, которая существует в Национальной хоккейной лиге. Кухню российского хоккея я знаю прекрасно. Я знаю людей, я знаю игроков, я знаю тренеров. Поэтому мне легко апеллировать всеми этими знаниями во время репортажа. Что касается НХЛ, то слишком далеко она находится от Москвы, чтобы я эту кухню знал. Правда, пока еще есть все люди, с которыми я знаком, и вот эти знакомства мне помогают каким-то образом раскручивать какие-то образы вокруг этих знакомств, каких-то людей и так далее. Ну, конечно, я знаю российских игроков, которые выступают там и со многими знаком, поэтому с большим удовольствием веду репортажи с участием тех команд, где играют российские хоккеисты.
А как помогает интернет?
Интернет помогает получить какие-то статистические данные, порой, может быть, какие-то сплетни, помогает узнать, кто болен, кто когда выздоровеет, какие скандалы произошли и так далее. Так что это, конечно, хорошее подспорье, но все равно сравнить с российским хоккеем этого нельзя.
Я, когда работал в свое время на телевидении, сидел у микрофона, то я большую часть своих репортажей вел, естественно, с комментаторской кабины на стадионе. Сейчас создалась такая специфика, что нынешние комментаторы в основном работают под картинку. Вам не так уж много, видимо, приходилось работать из комментаторской кабины. Разница между той и другой работой ощущается? Какая вам ближе?
Конечно. Работа со стадиона – это абсолютно живая работа. Абсолютно живая. Ты видишь, что происходит на поле. Ты видишь, что происходит на скамейке запасных, на скамейке штрафников, как ведут себя зрители. Потом ты в абсолютном большинстве случаев не оказываешься в недоумении, за что и кого удаляют. Иногда под картинку работают, особенно на матче НХЛ, судья поднял руку, ты говоришь, да, последует удаление. И порой не знаешь, у кого, у какой команды. Когда я работаю живьем со стадиона, я все вижу. И я могу оценить то, что происходит на поле. Порой бывает очень интересна реакция тренеров на то, что происходит. Интересна реакция игроков на поле, на действия того же судьи, допустим. Вот с этой точки зрения, конечно, живьем со стадиона вести репортаж гораздо легче и гораздо интереснее.
Заслуженным мастером спорта, шестикратным чемпионом мира и двукратным олимпийским чемпионом, а ныне известным спортивным комментатором Борисом Майоровым беседовал наш автор Аркадий Ратнер. Полную версию этого интервью слушайте в рождественском выпуске программы «Прессинг» 8 января. А я продолжу рассказ о спортивных событиях. Новый сезон начался у теннисистов. В новозеландском Окленде на женском турнире серии WTA россиянка Надежда Петрова сегодня выиграла у Марианны Диас-Оливы из Аргентины 6-2, 6-2. А прошлогодняя победительница этих соревнований Катарина Среботник из Словении в трех партиях одолела греческую теннисистку Елене Данилиду. Еще один женский турнир проходит в австралийском Голдкосте. Во встрече двух россиянок Динары Сафиной и Евгении Линецкой сильнее оказалась Сафина 7-6, 6-0. Вернувшаяся в большой теннис швейцарка Мартина Хингис без проблем справилась с Марией Вентокапчи из Венесуэлы 6-2, 6-1. В австралийском Перте на командном кубке Хоффмана сегодня утром сборная Голландии выиграла у команды Аргентины 2-0. Сначала Михаила Крайчик взяла верх над Гиселой Дулько 6-4, 6-2, а затем Петер Весселс закрепил успех, обыграв Гастона Гаудио 6-2, 7-6. А накануне встречались команды США и Сербии и Черногории. Победу со счетом 2-1 одержала американская сборная в составе Тейлора Дента и Лисы Раймонд. Именно с ними проведут свой первый матч 3 января россияне Светлана Кузнецова и Юрий Щукин. Также сегодня пройдут встречи на мужских турнирах в Австралии и Катаре. Летающие лыжники соревновались вчера в немецком Гармиш-Партенкирхене на втором этапе турне 4 трамплинов. Победил чех Якуб Янде, второе место занял финн Яне Аханин, третье – его соотечественник Матти Хаутамяки. В общем зачете турне впереди Аханин, на 6 очков отстает Янда и на 15 Хаутамяки. Россиянин Дмитрий Васильев занял вчера 16 место, а в общем зачете идет на 11-м. Лыжники в последний день года выступали на 6-м этапе Кубка мира в чешском Нове Месте. У мужчин гонку на 15 километров свободным стилем выиграл француз Винсан Вито. Второй результат показал чех Лукаш Бауэр, третий – австриец Кристиан Хоффман. Общий зачет возглавляет немец Тобиас Ангерер, ставший в субботу лишь 35-м. У него 485 очков. На 110 меньше у норвежца Тора Арна Хетланда. Вито идет на третьем месте, имея в активе 339 очков. Женщины также выступали свободным стилем, но на дистанции 10 километров. Первой здесь стала Катарина Нойманова из Чехии. Второй – россиянка Юлия Чепалова. Третий – украинская лыжница Валентина Шевченко. В общем зачете впереди норвежка Марит Бьорген, не выступавшая на этом этапе. 490 очков. На 30 отстает Чепалова. Немка Клаудио Кюнцель третья. У нее 408. Очков. В субботу состоялся 20-й тур в английской футбольной премьер-лиге. Лидер первенства и действующий чемпион, лондонский Челси, одержал очередную победу, на этот раз над Бирмингемом 2-0. Манчестер Юнайтед разгромил Болтон 4-1, дубль в этом матче на счету Криштиану Роналдо. Ливерпуль с трудом одолел Вест Бромвич 1-0. У Челси стало 55 очков, на 11 отстает Манчестер Юнайтед, на третьем месте идет Ливерпуль, у него 40 очков и 2 игры в запасе. Сегодня будут сыграны матчи 21-го первого тура. Второй этап ралли «Дакар-2006» прошел в воскресенье в Испании в классе грузовиков, вторую победу подряд и 36-ю. Всего на этапах этого ралли одержал российский КАМАЗ Владимира Чагина. В классе легковых автомобилей второй раз подряд победил новичок ралли испанец Карлос Сайнс на джипе Volkswagen. В классе мотоциклов первое место занял португалец Рубен Фария. Сегодня в Марокко состоится третий этап. И в заключение хочу поздравить всех наших слушателей с наступившим Новым годом и пожелать им, чтобы в 2006 году все спортивные соревнования приносили радость не только по результатам, но и по своему содержанию. Пусть победы будут красивыми, а борьба честной.
О новостях спорта рассказывала Наталья Федотова. Через несколько минут в эфире радио «Свобода» программа «Время гостей». В нее приходит научный руководитель Центра социальных исследований и инноваций, доктор экономических наук Евгений Гонтмахер, ведет программу Владимир Бабурин. А вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас работали продюсер Екатерина Молчанова, шеф-редактор Арслан Саидов, выпуск провел Михаил Фролов. Всего доброго.
Россия не просит ничего лишнего, «Газпром» не хочет ничего чужого.
Россияне должны нам около 1,5 миллиарда кубометров газа.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Акция проводится в знак протеста против отказа ректоров университетов в восстановлении 2 отчисленных студентов.
Израиль вывел войска из Газы и не имеет права возвращаться туда ни под каким предлогом.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно также слушать и на коротких волнах. 11 895, 15 130 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».